Нет, наверх.
Вам красно православных следопытов внести. Салют флагу.
С вами передача дружины братства православных святопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
Все подробности лета следопытов представляет рубрика «Все лета следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
В нашем отряде существуют требования, как попасть на княжество. К этим требованиям относятся сундук, который должен быть у патруля, ложок, который должен быть у патруля, уголок, в котором все прописано. Ну, уголок – это такая простыня, на которой фотография патруля и прописаны должности. Это, кстати, очень главный момент, потому что там мы видим, что патруль сформирован, в нем есть распределенные должности, обязанности у каждого члена патруля. И видим, самое главное, его список. Вот осталась последняя неделя. Обычно мы закрываем 1 июня уже все вопросы по подготовленности к княжествам, потому что дальше идет уже подготовка отрядная, патрульная, со снаряжением и со знаниями, и с опытом, который нам там пригодится. Вот. Но сегодня вот ребята доделывают еще на этой неделе младшие свои сундуки. Первый патруль, пионеры, уже здесь.
Пришли сегодня в штаб, а здесь уже пилят, он все следопыты что-то. Фанеру какую-то пилят куда-то, улететь, конечно, не видимо. Что это у вас за... Что это вы пилите такое? Можно спросить у вас? А, это же сундучные дела. Точно, у нас же скоро конкурс сундуков, а мы что-то и не подумали. Какой ящик интересный у них. Взрослые дяденьки решили тоже попилить. А все из-за того, что зависть, понимаете ли, вот такая штука. Так что, как только дозорные взяли пилу, теперь все пилят. Я предполагаю, что завтра родители придут сюда пилить. В штабе саповрал. Саповрал – это саповый оврал, когда все пытаются сапы починить, накачать, проверить и подготовить к лету. Дмитрий, видите, с какой нежностью протирает свой сап-борд? Он будет на нем передвигаться по рекам Урала, поэтому он понимает, что это его спасительное средство на воде, плавсредство. А там на диване уже двое, которые своими сап-бордами уже поработали. И силы у них совсем нет, да, Федор?
Причалили.
Сил нет, причалили называется, да. Станислав отвечает у нас за весла. Так что все вопросы по веслам Станиславу. Качают все, даже Нина. Нина за молодежку, так как в молодежке 11 человек, ей надо накачать 11 сапов. Лейка, ты откуда идешь?
С рассады.
А, она у нас гидробиолог. Где вода, растения и звери водяные, там Вероника. Не только в штабе идет работа, но и на улице. Даже на улице крыльцо занято. Идет покраска спасательного круга. Ну а как же, мы же на воду пойдем. Нам нужен спасательный круг. А это наш колумбарий. Мы сегодня специально полили этот колумбарий какой-то отравой. Полезные очень. Теперь растения должны бурно пойти расти. Из 15 сапов уже проверили 5. А еще у нас неожиданная радость. У нас тут-то, который мы посадили, он прижился, господа. Он дал вот эти вот ростки зеленые. Это вот чуть не замолотили сегодня косильщики. Но тем не менее он выжил. И мы тут треногу ему воткнули, чтобы он у нас немножко подрос, стал заметным взрослым парнишкой. Поэтому надеемся, что за летом у нас поднимется. Будем прикармливать его.
Едем на площадку, где будет проходить у нас наш межрегиональный слет княжества итоговый. Вот, хотим сегодня посмотреть, все обследовать. Мы меняем место дислокации. От Мариинска уезжаем на озеро Увильды Челябинской области. Поворачиваем налево. И пошли с левой стороны базы отдыха вдоль Увильды. Где-то там наша площадка. Дошли с тыла в трапезную. Вот такая большая кухня у отца Александра здесь. Хозяйство прям вообще. И умывальники есть, и все. То есть это вам не как-то там на коленочке все. Это прям настоящая столовая. А трапезная, вон она какая большая. Это огромный зал, где можно всех-всех покормить. И стоит даже яхта. Очень похожая на оптимиста, но не оптимист. Вот такая яхта, лазер, сейчас их уже не делают. Раньше был цех в Челябинске, который изготавливал такие яхты, а сейчас их уже не делают. Поэтому это абсолютный раритет. С парусом стоит здесь прямо в трапезной, будет вдохновлять нас. Но парус как оптимиста, только по большей площади, мне кажется. Только наша, которая будет готовить, сразу котла 3 туда закидывать, и на всех нам хватит. Эта площадка пока не знаю, для девочек и для мальчиков, но она, в общем, вот такая вот цельная абсолютно, с центральным костром, и здесь можно по периметру, патрулями очень аккуратно, ну, так плотненько, но расселиться. Здесь даже есть свой домик хоббитов. Все думаете, что я шучу? Нет, нисколько. Здесь живут хоббиты, они на лето приезжают сюда из южных стран. Видели лесничего, оказывается, тут на базе, который охраняет все. Как вас звать, величать?
Александр.
Александр, очень приятно. С его вот это, Анатолий, мы приехали к вам, хотим напроситься с ребятами, со следопытами, со скаутами.
А вы приезжайте, я вас тут давно уже поджидаю. Здорово. У нас тут школа плетения работает.
О, ничего себе.
Пройдете курс плетения, потом получите диплом.
То есть лапти будем? Вот эти вот лапти прямо научимся плести такие?
Да, вот я вам уже материал заготовлю.
Вот это чудеса. Вот это настоящее футбольное поле для массовых встреч и работы. Даже есть сцена удивительная, совершенно красивая. Сама площадка очень большая. Я вам скажу, 300 человек здесь легко хороводы будут водить. Ну, очень красиво прямо. И сразу вон берег, видите? Мы уже идем минуты 3, наверное, к площадке, на которой будет жить второе. Вторая часть лагеря, девочки или мальчики, мы еще не решили. Но, в общем, между ними достаточно серьезный развод, что нам, как инструкторам, очень нравится. Чум – традиционное строение для уральцев. Костровище. Этот большой участок, огромный, он на самом деле больше, чем тот. Это все для парней, может быть, я так полагаю, потому что у нас их всегда большее количество, чем девчат. Поддоны нам до палаток не надо, мы так ставим, ну, я думаю, или что, проверки какие-то бывают.
Да не,
просто... Ну и все, тогда не, мы на земле, зачем нам поддоны? Вот, земля приятнее, силушки от нее набраться. Стол есть, центральный штаб здесь можно сделать. Есть вот ариапак, сейчас мы его снимем. Ариапак, это вообще мы его накроем, у нас есть свои тенты. И здесь сделать, в общем-то, собственно говоря, штаб для руководителей. Да, руководительский штаб, и можно вечером еще и собирать ребят, побеседовать. Ну, в общем, я скажу так, все, более чем. Не, здесь мы расселим 100%. Всех пацанов сюда, девчонки туда, между ними почти километр. Отлично. Мы с Анатолием прошли по всей площадке, дали свою оценку этому всему, достаточно высокую, но решили все-таки не надеяться на себя, а позвали специального вызванного специалиста, который с нами приехал. А специалист, вот он, с умным лицом сейчас идет по площадке, и я чувствую, у него мнение будет другое, отличное от нас. Ну что, Михаил, то, что ты увидел, тебе вообще понравилось, нет?
Да, большая площадка.
Большая площадка.
Я там еще турник увидел, сделанный.
О, турник увидел. Так, что еще ценного тебе понравилось?
Баня.
Баня, так.
Вот, слушай, ты умывальники хорошие.
Отлично.
Достаточно. И столовая огроменная.
Огроменная столовая. Ты был уже у воды, нет еще? Пойдем проверим. Так, ну что, выходим к воде. Вода удивительно чистая, даже видишь уже за 20 метров, что это просто чистота. Вообще, Увельды считается самым чистым озером на Урале. Вот такая про него легенда ходит. Так ли это или не так, мы с вами будем оценивать. Но выход к воде через камешки, приятно щекотящие пятки. А рыбов-то сколько? Вода прям играет. Смотрите, вот мы идем уже достаточно глубоко, сантиметров 30. В центре города уже ничего бы видно не было, Екатеринбурга на водоеме. А здесь все видать. И чем дальше, тем больше видно. На самом деле вода уже прогрелась, она сейчас градусов, наверное, ну, я предполагаю, так по ощущениям, 12-13. Площадка прям удивительная, нас на самом деле она порадовала. Так, с Михаилом сейчас дадим по 10-бальной шкале оценку этой поляне. Сколько бы ты дал?
9,5.
9,5. Очень высокая оценка, потому что у меня 9,4, честно говоря. сегодня день защиты детей. 1 июня мы всегда традиционно выходим в город на крестный ход. Вместе с воскресными школами и с патриотическими клубами, которые работают на приходах православных храмов. Вот сегодня пройдем от храма Большой Златоуст до часовни Святой Екатерины. Впереди выстраиваются наши флагоносцы, за ними барабанщики. Много барабанщиков не стали брать, шуметь сильно не будем. Но так, внимание привлечем. Самый невысокий следопыт флагоносец в мире. Потому что в отряде пока он один из самых старших. У вас есть ребята постарше тебя?
Есть, много.
Много?
Яна, Никита, Никитин Владимир.
А поручили только тебе? Вот этим вот у тебя больше всех ответственности.
Нет, просто у нас были выборы, я победил.
А, ты на выборах победил, ну это круто.
Три шага вперед, шага, марш.
Но ты просто хочу, чтобы вы сравнили какой-то следопытик с флагом. По сравнению со всеми остальными знаменосцами, он, конечно, смотрится очень интересно. Ну все, служба завершилась. Битвы и нашу сегодня бессонную ночь Господь нас наградил. Мы только причастились, вот нас позвали на обед, нам и пироги, и два варианта супа, и куриные крошка, и салатики, что только здесь нет, и даже блины, и пироженки. В общем, ребята, царский ужин. Вот так выглядят детки, которые еще не следопытами, они стоят за забором и смотрят, когда же их уже позовут в эту замечательную синюю компанию.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент», я и ее ведущий Михаил Мамонов. 9 июня в Москве около 11 часов вечера вспыхнул один из самых крупных за всю историю городских пожаров 18 века. Огонь обхватил центр города, сгорел даже Кремль. К счастью, большинству людей удалось спастись, но 94 человека погибло. Пожар впоследствии назван Троицким, поскольку случился в день Святой Троицы. Императрица Анна Иоанновна своим указом распорядилась восстановить дворцовые и соборные церкви за счет казны. Но даже через несколько лет в царствовании Елизаветы Петровны следы пожара в Кремле были по-прежнему заметны. С вами была рубрика «Исторический момент», и я, ее ведущий Михаил Мамонов. Всем пока, до скорой встречи!
Я православный следопыт.
Это рубрика «Я православный следопыт» и Павел Андржиевский. Для скаута-разведчика наличие на форме нашивки значит очень и очень многое. Ведь получение знака отличия – это не просто проверка ответственности и трудолюбия скаута, но и развитие его талантов и способностей в творчестве, походном деле, а также в решении сложных жизненных задач. Как появились скаутские нашивки? Конечно, история знаков тесно связана с деятельностью создателя первого лагеря для скаутов – человека, имя которого Роберт Баден-Пауэлл. Скаутским значкам предшествовали значки, выполненные в традиционной форме северного румба-компаса, которым он награждал солдат, обучаемых им в Индии. Что касается первых скаутов, то у них изначально не было специализированной формы и великого множества значков. Абсолютно каждому скауту выдавался латунный значок с лилией, который прикрепляли к пиджаку. Чтобы получить второй значок, ребятам было необходимо проявить себя и развить такие навыки, как следопытство, вязание морских узлов и умение разводить костер. И лишь спустя время стали появляться значки за отдельные достижения. С вами был Павел Андржиевский. Эту рубрику мы продолжим в следующем выпуске.
Кстати говоря, у нас есть очень сложная по прохождению нашивка. Это три пера.
Есть такая, согласен с вами.
Есть ли она у тебя?
Нет, у меня ее нет.
Ты пытался на нее сдать?
Было дело, не один раз даже.
И как думаешь, почему у тебя не получилось?
Это долгая, трагичная история.
Вообще, в чем заключается суть нашивки?
Ну, само название, как и рисунок, который там изображен, а изображено там, вы не поверите, три пера. Это отсылает нас к тому, что ты принимаешь три испытания. Это не спать, не принимать пищу и не говорить. Mm. Есть два варианта нашивки. Первая на 24 часа, вторая на 12 часов.
И у нас еще ведущая следующей рубрики Анастасия Хмелева сдала на эту нашивку. Ты можешь рассказать свою историю?
На самом деле история слишком длинная, ее будет очень долго рассказывать, поэтому скажу, что трудностей было достаточно много, и, наверное, основные заключались в том, что из-за того, что мы начали проходить нашивку вечером, потому что так начинали все. У нас получилось, что мы провели чуть гораздо больше времени без сна, чем надо было, и в этом была основная трудность, и мы сдавали небольшой группой людей и старались друг друга максимально поддерживать. И если видели, что человек прям совсем плохо, то мы старались его как-то разбудить и поднять ему настроение.
Главное, то есть, получается, была проблема во сне.
У меня лично, да, потому что спать очень хотелось, потому что ты тратишь достаточно много энергии, а она не восстанавливается за счет отсутствия сна.
Вот я слышал, что многие борются с тем, что не очевидно, но кажется, что не говорить это легко, но на самом деле ты забываешь, что тебе нельзя говорить, и ты можешь проболтаться в любой момент. Это вот самое неожиданное, что может произойти.
Да, безусловно, такое есть, но лично у меня с этим трудностей особо не было.
Были вот какие-то моменты, когда вас кто-то пытался спровоцировать или просто прикалывались?
Да, такие моменты были, их было достаточно много, я их все сейчас вспоминаю как достаточно смешные, хорошие моменты.
То есть никакой обиды нету на этих людей?
Нет, абсолютно никакой обиды, я наоборот благодарна этим людям, потому что они еще и поднимали нам настроение, они могли подойти и сказать, что «А, чай будете? А, вам же нельзя! А почему вы молчите? Не хотите?» Или хотите? Ну и вот такими вопросами нас прям сильно мучили. Но было весело.
Познаем мир.
А сейчас наша рубрика «Познаем мир». О чем пойдет речь, Настя?
Речь пойдет о прекрасном музыкальном инструменте – гитара.
Без которого не обходится ни одна посиделка у костра. Кстати, а ты умеешь играть на гитаре?
Да, я умею играть, но я прохожу процесс обучения. Гитара – наиболее популярный музыкальный инструмент в мире. Она хороша как в составе оркестра или музыкальной группы, так и в одиночных упражнениях. К такой славе инструмент шел не одно столетие. В самом широком смысле любая гитара – это хардофон. Звук получается в результате колебаний струны, натянутой между двумя точками. Такие изделия известны с древнейших времен. Они уже были в древнеегипетской цивилизации, даже раньше, в земледельческих средиземноморских культурах медного и бронзового века. Гитару историки музыкальных инструментов относят к семейству лютни, так как она имеет не только корпус, но и гриф, на котором струны зажимаются пальцами. Предшественниками гитары считаются щипковые инструменты, которые на тот момент еще не имели грифа. Это кифара и цитра. На них играли в Древнем Египте, Древней Греции, а чуть позже и в Риме. С появлением длинной узкой шейки появилась необходимость в цельном резонаторе. Изначально его делали из пустотелых сосудов и других объемных предметов. Панциря черепахи, высушенных плодов тыквы или выдолбленных деревянных отрезков ствола. Деревянный корпус, составленный из верхней и нижней деки и боковин, придумали в Древнем Китае в начале первого тысячелетия нашей эры. Оттуда эта идея перекочевала в арабские страны, воплотившись в мавританской гитаре, а в 8-9 веках пришла в Европу. Своим названием гитара обязана латинскому языку. Греческое слово «кифара» в результате транслировалось в латинское «цитара». С течением времени латынь тоже потерпела изменения, и в романо-германских языках стала звучать как «гитар» – «гитар». В России гитара очень популярна. Игре на ней обучаются в любом возрасте. Также гитара – спутник путешественников и в том числе следопытов.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте. УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам «Братство православных следопытов» нести! Салют флагу!